В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи нелепая поэмка театра юного зрителя и новейшее историческое пособие по единому государственному экзамену. Рассказав о спектакле студии Сергея Жановача «Захудалый род», я, по сути, начала знакомить вас с теми спектаклями, которые, без сомнения, войдут в афишу Национального театрального фестиваля «Золотая маска», и продолжу заниматься тем же самым. Еще один очевидный номинант на премию – нелепая поэмка Камы Гинкаса в декорациях Сергея Бархина в Московском театре юного зрителя. Это инсценировка трех глав из романа Достоевского «Братья Карамазовы», «Диспут Ивана и Алеши» и «Легенда о великом инквизиторе», которую нелепой поэмкой называет ее автор Иван Карамазов. На левой стороне сцены, на фоне кирпичной кладки, до поры до времени таится нечто, укрытое тканью. Когда дело доходит до легенды о великом инквизиторе, ткань падает, и вы видите множество деревянных католических крестов. С них мы и начинаем разговор с режиссером Камой Гинкасом. Огромное количество крестов всех размеров, и все эти кресты католические до единого. Я понимаю, что с одной стороны это связано с тем, что действие легенды о великом инквизиторе разворачивается в Испании средневековой, но с другой стороны, полагаю, что не только я одна, подумала о том, что это не столько Голгофа, сколько знаменитая гора крестов или крестовая гора, которая есть в Литве.
В Литве есть такая очень старая традиция, ну, во-первых, ставить крест возле собственного дома. Крестьянин, естественно, сам пилил крест, сам вырезал фигурки. Причем это потрясающе известная во всем мире деревянная литовская скульптура. Человек должен сам свой крест нести, сам его поставить. Ставили по разным случаям. Там, скажем, сын вернулся с войны, хороший урожай, корова отелилась. А если это уж какое-то такое важное событие, то человек не на перекрестке, близкой к своему хутору, ставил крест, а через всю Литву на телеге тащил крест, и вот в эту, рядом с Шауляй, святое место, крестовая гора, ставил свой крест. И с надписями. Причем это все ведь как лес. Причем очень густой лес. Ты ходишь, продираясь среди кустов, потому что они стоят, висят. Надпись. «Боже, дай мне ума». А потом ее сожгли. Хрущев велел сжечь. И какое-то время ее не было. Потом литовский студент в садике напротив оперного театра, человек сжег себя. И тогда на Крестовой горе вдруг на следующий день возник крест. Местное начальство или какое-то другое велело его спилить. Его спилили. А на следующий день появился другой крест. Его опять спилили. Это уже почти миф. Вся трава, которая там росла, была скошена в виде креста на этой горе. Плюнули и не стали им больше запрещать. И опять возникли кресты. И вместе с Бархиным, который знал про эту гору, и обсуждая, что нам надо искать, я ему показал фотографии. И он сказал, так вот это надо. И мы стали делать это. Хотя при этом было огромное количество художественных проблем. Ведь там потрясает именно то, что это, ну, миллион крестов. Невозможно дать ощутить, что ты находишься, ну, как в лесу. И обилие, и именно от гигантских, 10-метровых до 5-сантиметровых, которые висят как борода на больших крестах. Как это сделать в театре? Кроме того, такая вещь перестает в театре действовать, если она с самого начала. При всем том, что считается, что я люблю метафоры, я ненавижу метафоры и символический театр. Тогда зритель читает, а это обозначает то-то. Ну и все. В театре должно вместе с действием раскрываться множественность значений всего того, что происходит в театре, в том числе и пространство.
Правую часть сцены художник Сергей Бархин превратил в маленький трактир. Там за столом и начинается спор братьев Карамазовых. Иван, его играет Николай Иванов, ответа от Алёши, в этой роли Андрей Финягин, не ждет. Ему надо выговориться. Тот это знает, и робея вслушивается в нервную, лихорадочную речь.
Действие на самом деле происходит в вонючем трактире, где кругом пьют, где чесоточные нищие носят своих визжащих детей. Это принципиально у Достоевского. Где еще о Боге и о бессмертии можно говорить, как не в таком вот вонючем трактире? Потому что все остальное фальш, все остальное это с трибуны, все остальное это президентские кресты в известных соборах и так далее. Достоевский не верил в это, а верил в мальчиков, которые в непотребных местах затевают разговоры о том, что их мучает.
О чем же еще? Наши русские -то мальчики, что там рассуждать? Здешние-то воюющие трактиры, а мировые вопросы, вот так вот, не иначе.
Убогий трактирчик заполняется не менее убогой массовкой. Нищие, слепые, мычащие, корявые обрубки и те, кто ими прикидывается. Вечно беременные женщины с толстыми мальчиками, усаженными в тачки вместо колясок. Если бы Брейгель рисовал русских оборванцев, вышло бы нечто подобное. Таких черненьких не то что полюбить, на них и смотреть-то тошно.
Возникли эти никчемные, грязные, убогие, безязыкие, которые не могут выразить себя, недолюди, но живые существа. И их нечленораздельный, невнятный хор, который воздействует своими стонами, шепотами, нытьем, конючением. Это какофония, которая превращается в результате в хорал. Какофонический, может быть, но хорал, потому что это все все-таки это живые существа. И великий инквизитор не может допустить, что, как ему кажется, Иисус Христос их не берет во внимание.
Истребляли! Истребляли друг друга! Они сочетали богов, сердцевали друг другу! Здрасте, ваши богов! Все деньги подавляются наши! И то смерть! Смерть!
Толпу представляет всего 8 актеров, но режиссер знает, как добиться эффекта столпотворения на сцене. Дело не только в том, что актеры постоянно перемещаются с места на место, а места не так уж много, поэтому пространство кажется заполненным людьми. Но у каждого из них на груди монитор, экран, изображение, на котором все время меняется, появляются и исчезают лица черных и белых, мужчин и женщин, детей и взрослых.
Я придумал телевизоры и думал, что там должно быть, значит, многонациональное, многорасовое, многоконфессиональные лица. Чтобы это был не только тот убогий, который несет телевизор, но который был бы, так сказать, и еще какое-то количество. Потому что человек рождается и умирает. Значит, уже, вообще-то, хорошо бы его показать. Там же вопрос, а бессмертие есть? А если нет бессмертия, то а зачем?
Да, я просто думала все время о Достоевском в связи с тем, что вы раньше делали Чехова. Это чеховская тема, или знать, зачем живешь, или все трын-трава.
Это же не чеховская тема. Чехов так это высказал. Это и называются проклятые вопросы. Кто мы, зачем мы и куда мы идем? Каждый сознающий человек задается этим вопросом.
И современники Федора Михайловича, да, в общем, и сейчас, когда это читаешь, это довольно очевидно, он все-таки имел в виду сделать такую, ну, памфлет или сатиру именно по поводу католического великого инквизитора. И сам Достоевский, видимо, этого католического инквизитора ненавидел ровно так, как он ненавидел вообще там поляков и так далее и тому подобное.
Во-первых, ничего подобного, неправда, что Достоевский хотел низложить католичество. Конечно, а кто восхваляет инквизитора? К католицизму можно относиться по-разному, но к инквизиции однозначно, это ясно. Но ведь эти вопросы задает Иван. Какое ему дело до какой-то далекой средневековой инквизиции и, в конце концов, католицизма? Иван в момент, когда неизвестно, может быть, он, так сказать, уедет в Америку. У Достоевского уехать в Америку – это значит покончить с собой. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов уезжает в Америку, мы знаем, как он уехал в Америку. И это как раз момент, когда Иван, может быть, через час или завтра покончит с собой. Что он будет разрешать противоречия православия и католицизма? Да это бред! И вообще, эти вопросы, которые там ставятся, как относиться к человеку, как ничего не понимающие, твари дрожащие, не отвечающие за себя, или... Это богоподобное существо, которое имеет свободу выбора и имеет право задавать вопросы, в том числе и Иисусу Христу. Все персонажи Достоевского, все до единого, задаются этими вопросами, потому что Достоевского самого, не католика, православного, истово верующего и истинно верующего, всю жизнь занимают только эти вопросы. Як Бога кохам, как говорят поляки, или по-литовски говорят, кайб дева милю горбез жодис. Ей-богу, я знаю, я слишком залез туда. Достоевского, слишком долго живу им, я знаю. Как режиссер, который должен перевоплотиться в персонажа. Шедевр Достоевского всю жизнь только эти вопросы и мучили. Но Достоевский, он понимал, что это до такой степени страшные вопросы, что он всегда дает эти вопросы персонажам своим. Но эти вопросы в этом романе до такой степени и в монологии Ивана заострены, что ему этого мало. И он это все еще третий раз передает великому инквизитору. Мало того, поместил в какой-то далекой, неизвестной Достоевской Испании. Никогда не был в Испании Достоевский, а Иван тоже. И еще в средние века, чтобы только это все отчуждить, отдалить. Слишком интимные, физиологически выстраданные всей жизнью, каждой секундой вопросы, мучившие Достоевского. Да, ненавидел католиков. Да, ненавидел поляков. Это совсем другое. Ну, напиши трактат, напиши в дневниках писателя про это. Тем более, что в конце там же есть хитрость такая. Испугавшись того, что он слишком открылся, значит, дает Алёше говорить. Это все католики. Иван говорит, так ты что считаешь, что все католики, все они такие вот и самые? И вдруг даже Алёша говорит, да нет, нет. И потом странная фраза, даже напротив.
К разноликой и разномастной толпе, да еще ко всему зрительному залу, обращена страстная, иссушающая душу речь великого инквизитора. Огромному монологу Игоря Юсуловича зал внимает почти не дыша.
Вы назначаете на эту роль Игоря Юсуловича. И как это всегда бывает, даже если роль отъявленного негодяя, не имеющего такой мощной философской, теологической, человеческой, какой угодно аргументации, какова есть за великим инквизитором, а даже если просто вы назначите великого актера на роль какого-нибудь негодяя, то выйдет у вас, что негодяй и есть самая привлекательная для зрителя персона.
Ведь Юсулович, кого бы ни играл, ты его будешь обожать. Не только потому, что это грандиозный большой артист, потому что это человек, которому, что бы он ни играл, он всегда вызовет сочувствие, и ты ему будешь верить. Важно, чтобы зрительный зал пошел бы свободно, легко, с доверием за великим инквизитором. Верил ему до конца, и только буквально в последнюю секунду подумал, а кому я верю? Потому что антихрист – это Христос только наоборот. Мы животные, да, мы хотим заглядывать в щелку и видеть чужой половой акт. Зачем в нас это стимулировать? Конечно, во мне это есть, но цивилизация, мама, папа, хорошие книги, хорошая музыка, хороший театр, религия выкорчевывает из нас эти животные вещи, которые никуда не уходят, они все равно остаются, но подавлены. Дай им чуть-чуть, дай, скажи, ты беден, потому что жид пархатый отобрал у тебя сразу легко. Не я, потому что я бездарный, ленивый или еще что-то, а потому что он. Так вот, как относиться к человеку? Верить, что он не животное, что он справится с своей животной природой, что не надо его вести, что он сам выберет свет, правду, справедливость. Иначе по Достоевскому выберет Христа, а не великого инквизитора. Говорит, Христа, а не антихриста. Это не столько про инквизитора, сколько про нас. Про то, кто мы.
Камма Гингас говорит, что не любит метафор. Однако в спектакле они есть и очень властные. Например, буханка черного хлеба, распятая на кресте. Толпы, соблазненные логикой великого инквизитора, молятся ей. Вспоминается знаменитый брехтовский зонг. Сначала хлеб, а нравственность потом. Неужели мы и впрямь хотим, чтобы это было так? И вот еще что. Я долго искала повода прочитать.